Битва за Северодонецк. Бой идет за каждый дом, за каждую улицу. Силы не равны, но 100-тысячный город не сдается. Решится ли здесь судьба Донбасса, когда каждый день с обеих сторон гибнут сотни солдат и офицеров? Еще одна трагическая история войны, которая становится на наших глазах античным эпосом, как это недавно произошло с защитниками Азовстали. Сюжет очевиден. Украинский народ сражается против агрессора. Также в нашей программе. Российская пропаганда во всей красе.
Что за фейки? Может быть, ложная фейки? Информация? Откуда у вас это словечко, фейк?
Юмор президента от поручика Ржевского.
Есть всякие мужские шуточки на этот счет. Но даже если это невозможно, стремиться к этому надо.
Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 23-й недели 22-го года. Меня зовут Момин Шакиров, и мы начинаем. Не забудьте ставить лайки, вы расширите нашу аудиторию. Казахстан, Китай, Турция, Грузия, Армения. Это страны, через которые Россия планирует обходить санкции. Турция починит самолеты, Казахстан перешлет иностранные запчасти, ну и так далее. Но ни с одной из этих стран гарантий пока что нет. Вести дела с Россией открыто, значит попасть под санкции. Вот никто и не рискует. Но есть те, кому терять нечего. Какие страны открыто поддерживают Россию и что Россия может от них получить? Разбирался в этом Артем Радыгин.
Мы уже будем полагаться только на себя и на те страны, которые доказали свою надежность и которые не пляшут под чужую дудку.
В своей речи министр иностранных дел России имел в виду те самые так называемые дружественные страны. Открыто российские представители их не перечисляют. На сайте правительства России есть только список недружественных. Это США, Канада, Великобритания, Европейский Союз, еще несколько стран еврозоны, Австралия, Южная Корея, Тайвань и еще около десятка стран. Дружественные — это 52, которые назвал Мишустин, когда открывал авиасообщение, и те страны, которые поддержали вторжение в Украину и не поддержали санкции против России. Открыто в поддержку России в первые недели войны выступили 4 страны: Беларусь, Северная Корея, Сирия и Эритрея. Это сирийские наемники, сирийские добровольцы, которые готовы воевать за Россию. По словам российских государственных СМИ, жители африканских стран хотят в российскую армию, потому что они тоже против западного империализма. А в интервью частным изданиям наемники озвучивают более приземленные причины. Вот, например, что говорили эфиопцы.
Жизнь в Эфиопии все труднее и труднее. Инфляция растет с каждым днем. Жизнь здесь очень тяжелая.
Я хочу поехать в Россию не чтобы сражаться против Украины, а потому что я ничего не получаю от своей страны. Я лучше буду гражданином другой страны.
Еще до войны российские информагентства сообщали о новых совместных космических программах России и Уганды и России с Зимбабве. В условиях санкций Роскосмосу придется теперь рассчитывать на африканских партнеров. Возможно, в будущем нас ждет возрождение космической программы Замбии. За последние пару лет Россия подписала и переподписала договоры о сотрудничестве в сфере технологий, транспорта, авиации и образования с Кубой, Венесуэлой, Никарагуа и другими латиноамериканскими странами, которые не поддержали санкции против России. С Никарагуа, например, Россия будет развивать ядерную энергетику, а в Венесуэле Россия откроет производство автоматов Калашникова. Завод обещают открыть во второй половине этого года. Его строили еще с 2009-го. Но из-за санкций и хищения денег на строительство его так и не запустили. Еще Россию в Венесуэле интересует нефть. С 2018 года Россия вкладывается в венесуэльский нефтепром. На Западе партнерства нет, а на Востоке есть. Это слова министра иностранных дел Лаврова. На Востоке, кроме Сирии и Ирана, открыто войну против Украины никакие страны не поддержали. Даже террористы Талибана призвали решать конфликты мирным путем. Войну не поддержали, но и от российских денег не отказались. До вторжения в Украину Россия планировала восстанавливать Афганистан. Там есть залежи меди и хорошие дороги, которые после себя оставили американцы. Но как долго просуществовали существует вложение в Афганистан и сможет ли страна эти инвестиции вернуть – вопрос отдельный. В этом году дефицит бюджета в Афганистане, по данным экономистов Талибана, будет около полумиллиарда долларов. Это 1/5 всех расходов.
Призываем наших друзей, Африканский союз, настойчиво потребовать от Запада отмены незаконных односторонних санкций, подрывающих необходимую для мировой торговли транспортно-логистическую инфраструктуру, что создает риски прежде всего для уязвимых слоев населения. Голос Африки должен быть услышан.
Большинство стран, которые не осудили войну с Украиной, открыто Россию не поддержали. Частично из-за угрозы санкций. Так что на сегодняшний день Россия может точно рассчитывать на полную поддержку только тех стран, которые сами под санкциями и которым уже терять нечего.
С нами на связи публицист и бизнесмен Альфред Кох. Альфред, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо, что согласились с нами побеседовать. Итак, проводя параллели с Петром Первым, это импровизация Путина или он на полном серьезе видит себя будущим императором России с той лишь разницей, что палач и садист Петр Первый все-таки прорубил окно в Европу, а Путин пошел на полную изоляцию и вот обзавелся новыми друзьями, как было сказано в репортаже коллеги.
Ну, я не могу сказать, это была импровизация или это домашняя заготовка, но мне почему-то кажется, что Путин всерьез себя сравнивает с императорами Российской империи и ищет среди них тех, кто ему, как кажется, более симпатичен и соответствует его масштабу, который, естественно, он считает достаточно большим.
Альфред, как вы думаете, Путин верит в то, что говорит, например, про импортозамещение? Или это тезисы для внутреннего потребления? Снимут санкции, закончится война, и он опять типа европеец и готов дружить с сильными мира сего в той же Германии?
Я думаю, что он уже не вполне, так сказать, понимает, что он говорит. Мне кажется, что он говорит какие-то заученные мантры про импортозамещение. Дело в том, что тема импортозамещения, она же не нова, она же началась с 2014 года. Вот. И он поэтому это просто повторяет, не особенно вдумываясь в суть того, что он говорит, и не особо анализируя результаты этого 8-летнего импортозамещения, которое якобы происходило в Российской Федерации. Вот. Верит ли он в том, что после завершения войны он сумеет восстановить отношения как раньше? Не знаю. Думаю, что да. Верит. Насколько на это реалистично? Думаю, не очень.
Мой вопрос касается Германии, где вы живете. Вот немцев призвали экономить энергию, чтобы сберечь деньги и насолить Путину. С таким заголовком вчера вышла Deutsche Welle, сайт. Вы уже отключили у себя кондиционер и освещение фасада дома?
А я и не включал. У нас еще не было жарко.
Но как вы отнеслись к таким рекомендациям?
Вы знаете, немцы и так достаточно экономные люди, поэтому как-то так особо еще сильнее экономить, разумеется, можно, но это вряд ли даст каких-то серьезные выигрыш в деньгах. Вот. Поэтому ну, просто немцам надо приготовиться к тому, что им придется раскошелиться за санкции и за поддержку Украины. И, насколько я понимаю, настроение в обществе, они пока готовы это делать. И делают. Потому что цены и на электричество, и на бензин, и на дизель, они уже давно высокие.
Я внимательно читаю ваши посты, которые вы пишете к концу дня, ближе к ночи, рассказывая о том, что происходит в том числе и на линии фронта. Вот наступление российской армии застопорилось, но контрнаступление украинской пока не предвидится. Дальше война на истощение. На ваш взгляд, кому психологически более выгодна патовая ситуация на линии фронта?
Ну, я не думаю, что патовая ситуация, во-первых, продлится долго. Я все-таки верю в то, что говорят и лидеры моей страны, и лидеры вообще западного мира, и украинские, так сказать, военачальники, что сегодняшняя патовая ситуация объясняется пока недостаточной вооруженностью Украины. И поэтому у России большое превосходство в артиллерии и в других видах техники, в авиации в частности. Вот, когда этот дисбаланс будет ликвидирован за счет ленд-лиза и других поставок, то тогда никакой патовой ситуации не будет, и украинская армия перейдет в наступление. Во всяком случае, это то, что нам рассказывают практически все аналитики на Западе. Насколько это соответствует действительности, я понимаю, что это противоречит тому, что рассказывают российские, так сказать, эксперты своему народу. Но, вы знаете, я все-таки склонен верить к тому, что там какие-то независимые оценки там, американских аналитиков все-таки в большей степени соответствуют действительности, чем умозаключение там, генерала Коношенкова или там, какого-нибудь там, телеведущего Соловьева.
Кстати, об аналитиках. Многие наблюдатели, в том числе и украинские политологи, убеждены, Киев не только защищает себя, но и прикрывает Европу. Отсюда мысль, что Германия и другие страны Евросоюза обязаны помогать Украине. Ключевое слово «обязаны». Вы как-то даже написали пост на эту тему и раскритиковали позицию Украины. Почему?
Я не знаю, как на самом деле. Я не знаю, есть ли у Путина планы после того, как он, допустим, покорит, как он собирается это сделать, Украину, после этого перейти к нападению на, собственно, Европу, на страны НАТО и так далее, и так далее. Мне почему-то кажется, что этого не произойдет. Я в этом еще в большей степени убедился, потому что он совершенно иначе прореагировал на фактическое вступление Финляндии и Швеции в НАТО, чем на значительно менее вероятная, чисто гипотетическая возможность вступления Украины в НАТО. Вот. Потому что с НАТО он воевать не собирается. Это совершенно точно, и это было видно по огромному количеству примеров. Наиболее яркий пример я уже привел. Еще один пример, это когда Турция, член НАТО, сбил российский истребитель. Фактически Путин отделался, как говорится, какими-то там гневными фразами, на этом все закончилось. Там полгода эмбарго на помидоры, и после этого опять дружба с Эрдоганом, и все забыли. Вот. Поэтому, когда украинские политики говорят о том, что они защищают Европу, ну, может быть, в ментальном смысле, там, с точки зрения ценностей и так далее, и так далее. Но если сугубо в военном плане, я думаю, что во всяком случае, сами страны-члены НАТО, они не считают, что у них есть риск, что на них нападет Путин. Они помогают Украине не потому, что они должны защищать себя, и что сейчас в данный момент идет война со страной, которая собирается напасть на них. Они помогают Украине, потому что они считают, что Украина права, что нужно защитить тех людей, которые стремятся к свободе, и защитить их от агрессора. То есть в данном случае мотивация европейцев, это уже я не придумываю, я просто вам говорю, это, безусловно, как говорится, они считают, что они занимаются просто помощью, ну, в каком-то смысле благотворительностью. А вовсе не защитой и спасением собственной, так сказать, шкуры.
Продолжайте.
Вот, большинство европейцев считает, что им ничего не угрожает.
Продолжая тему украинцев, вот есть такая фраза, что качество гражданского общества измеряется критическим мышлением. Вы согласны с тем, что украинцы в этой системе координат явно выигрывают россиян?
Я не понял вопрос.
Еще раз. Качество гражданского общества, качество и его сознание измеряется уровнем критического мышления. Вы согласны с тем, что украинцы в этой системе координат выигрывают у россиян? То есть выше это критическое мышление, чем у россиян?
Я не знаю. Я не знаю ответ на этот вопрос. Я не знаю, сколько украинцы критичны по отношению к себе. Я не могу дать оценки.
Но вот то, что там произошло несколько майданов, сменяемость власти.
А это что, признак критичного отношения гражданского общества к себе? Если бы они критичнее к себе относились, они бы, наверное, спросили себя, почему мы оказались в таком странном положении, что из, там, условно говоря, 8 тысяч танков, которые нам достались от армии Советского Союза, у нас к войне оказалось всего лишь 2 тысячи. А куда делись 6? И так по любому виду вооружений. Да? Вот это вот критическое отношение к себе. А когда в обществе задаешь эти вопросы, а на тебя, так сказать, выливают куски ушаты дерьма, а когда ты задаешь эти вопросы в интервью украинским журналистам, то эти куски вырезают. Ну, не знаю, это какой уровень критичности. То, что там гражданское общество выше развито, чем в России, в этом нет сомнений. Но насколько оно критично по отношению к себе, я, откровенно говоря, не берусь судить.
Вернемся к геополитике. Олаф Шольц призвал Сербию ввести санкции против России и договориться с Косово. Канцлер переобулся на ходу, отреагировал на критику или нет?
Я не знаю. Что такое переобулся на ходу?
Но его как раз несколько раз критиковали за медлительность, за нерешительность поставки оружия Украине.
Он не станет быстрее, вот поверьте. Ну, слушайте, он говорит какие-то вещи, которые от него в данный момент требует ситуация, его пиарщики, его советники, общественное мнение, наконец, вот и все. А будет ли он действовать? Я, откровенно говоря, очень скептичен по отношению вообще к левым, и к социалистам, и любым другим, так сказать, либералам немецким. Поэтому я, откровенно говоря, не жду от немецкого правительства каких-то, так сказать, быстрых шагов. Они вообще не умеют ничего делать быстро. И к этому нужно уже привыкнуть. Они вон аэропорт строили там 15 лет.
Ну, в то же время мы находимся под определенными клише. Немецкая производительность высокая, педантизм, последовательность, порядок. Ну, все-таки с некоторыми стереотипами мы живем.
Ну, во-первых, с частью этих клише нужно расстаться, они уже давно не соответствуют действительности. А во-вторых, все, о чем мы привыкли говорить, когда речь идет о немцах, это касается, прежде всего, частного бизнеса, конечно. Сама государственная бюрократия в Германии чрезвычайно медлительная и очень забюрократизирована. Она лишена мотивации, и все законодательство, которое в Германии регулирует деятельность государства, оно все очень комфортно именно для госслужащих, и никак не для потребителей этих услуг.
Есть очень важный вопрос и дискуссия даже среди моих коллег. Мы никак не можем подобрать режим, который находится в Москве, подобрать ему термин. Можно ли назвать этот режим фашистским? К примеру, профессор Дэвид Шефер, один из создателей международных уголовных трибуналов по бывшей Югославии и Руанде, пока назвал то, что творит российская армия в Украине, преступление против человечности. Или, на ваш взгляд, сейчас надо воздержаться от навешивания ярлыков и дождаться окончания войны? Как вы считаете?
Ну, я не крупный специалист в области политологии. Это вам лучше госпожу Шульман спрашивать про классификации, так сказать, режимов. Вот. На мой взгляд, мы имеем дело с мафиозным государством. Мафия, которая захватила, так сказать, власть в государстве. Это уникальная ситуация. Насколько я понимаю, такого в мировой истории еще не случалось, когда в крупной стране мафия, так сказать, перестала быть альтернативной государству. Как, например, она всегда была там где-нибудь в Италии или в Соединенных Штатах и так далее, которая она предлагала, так сказать, конкурирующие услуги по отношению к государству. А она, собственно, стала самим государством. У нее отсутствует тень конкурента. Она и есть государство. И вот мы имеем вот эту вырожденную форму, с которой, так сказать, вообще не очень понятно, что делать, потому что человечество сталкивается с этой проблемой первый раз.
На этой неделе было еще одно событие. Смертный приговор вынесли в четверг судом самопровозглашенной ДНР, так называемой ДНР, двум британцам и марокканцу, служившим в вооруженных силах Украины. Эта история вызвала бурную реакцию в мире. На ваш взгляд, это игра Путина в отмену санкций или президент России тут должен показать свой мачизм? Как вы считаете?
Я никак не считаю. Я правда не знаю, что, как это комментировать. Мне кажется, что это просто... Ну, все проявление все того же, так сказать, бандитского государства. Они пытаются, так сказать, цинично играть на нервах у своих, так сказать, оппонентов и выторговывать какие-то поблажки себе. Они в долгую, никакой стратегии тут нету. Они хотят, так сказать, получить в обмен на этих людей, наверное, как можно больше своих, так сказать, пленных или еще чего-нибудь. Они так расстреляют. Что первый раз, что
ли? То есть вы думаете, все-таки не исключено, что они исполнят смертную казнь?
А что их может остановить?
Я подумал...
Ну, слушайте, если они у Кремля застрелили Немцова без всякого суда, почему они после суда не могут застрелить трех англичан? Если они, так сказать, английских подданных в самой Англии травили и новичком, и полонием, то что их может, так сказать, остановить, застрелить их у себя в Донбассе? Если они, так сказать, на территории Тиргартена, там, в 100 метрах от офиса канцлера застрелили человека, прислав своего агента, что их может остановить, застрелить человека в ДНР? Я никак не могу понять, почему вы считаете, что это просто вот за рамками мыслимого?
Скажите, вот...
Это бандиты, ничего не поймете. Вы все время пытаетесь увидеть какую-то тенденцию, какую-то теорию, какую-то стратегию. А речь идет о просто бандитах. И уже в отношении ДНР это точно просто бандиты, которых Путин финансирует, поддерживает и которых их, так сказать, вооружил. Это просто банда.
Ну, всегда хочется увидеть в действиях главы государства, все-таки это большая держава, ну, какую-то логику поведения, но вы ответили на все мои вопросы, что это мафиозное государство.
Типичное для европейского интеллигента антропоморфизм власти. Вы приписываете Путину человеческие качества, у него их нет. Он лишен их. И никогда у него их не было. Это просто животное.
И последний мой вопрос. Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против президента России Владимира Путина. На кого рассчитан этот шаг? Со стороны выглядит, мягко говоря, странным.
Ну, слушайте. Давайте я не буду это комментировать.
Спасибо вам большое. Моим гостем, пожалуйста, был публицист и бизнесмен Альфред Кох. О военной экономике и кремлевской пропаганде мы поговорим после новостей. Не отключайтесь и ставьте лайки. Нас будут больше смотреть.
Новое обвинение в дискредитации российской армии. На этой неделе о возбуждении уголовного дела против себя узнали писатель Дмитрий Глуховский и журналист Андрей Солдатов. Глуховский заявил, что его преследуют за пост в Инстаграме, в котором он высказался против войны в Украине.
Пост в Инстаграме, за который меня обвиняют в дискредитации армии, звучит так. Нет войны в Украине. Признайте, что это настоящая война против всего украинского народа, и остановите ее. Вне зависимости от того, в чем меня обвиняют, я готов полностью повторить эти слова. Я требую немедленно прекратить военные действия в Украине, вывести из нее российские войска.
Суд в Москве заочно арестовал писателя еще 13 мая. Журналист и главред сайта Агентура.ру Андрей Солдатов написал, что узнал о своем уголовном деле благодаря смс-кам о блокировке банковских счетов. По обвинению в дискредитации армии он объявлен в межгосударственный розыск. Цитата. «Настоящей причиной моего преследования стали наши с Ириной Бараган материалы о чистках в ФСБ после начала войны, и в частности информация об аресте Сергея Беседы, начальника 5-й службы ФСБ», сказал журналист. Дела против Солдатова и Глуховского возбудило Главное управление следкома. Кроме них, в розыск объявлен сторонник Алексея Навального, политик Владимир Милов. Генштаб ВСУ 11 июня сообщил о подготовке российских войск к наступлению на Славянск и Северск. По заявлениям украинской стороны, российская армия вошла в Орехово и штурмует Северодонецк. В украинском генштабе назвали новые цифры потерь российской армии – 32 050 погибших. Накануне издание «Гардиан» со ссылкой на высокопоставленный источник писало, что с начала полномасштабной войны в Украине погибло около 20 000 российских военных. Минобороны России в последний раз озвучивала информацию о потерях российской армии 25 марта. Тогда говорилось о 1351 погибшем военнослужащем. Проверить данные о потерях во время боевых действий невозможно.
Что из украденного в Украине, помимо зерна, России уже удалось продать?
У вас все время голова болит о том, где бы что своровать, да, и думаете, что все так поступают. Я вам отвечаю. Мы занимаемся реализацией целей, которые были объявлены публично. Избавить восток Украины от давления неонацистского режима.
Так, российский министр иностранных дел Сергей Лавров ответил на обвинения в воровстве украинского зерна с оккупированных территорий. Власти Украины говорят, что у них есть доказательства краж.
Все зерно, которое заходит на территорию Турции, оно все по документам идет с Азовского моря, с российских портов. Хотя на самом деле у нас очень много доказательств, которые подтверждаются и фотографиями очевидцев, и фотографиями спутников, и доказательной базой вывоза с территории Херсонской области огромного количества зерна.
На переговорах в Анкаре министры иностранных дел Турции и России обсуждали разблокировку судоходства в Черном море. Речь шла о коридорах для торговых судов, которые экспортируют украинское продовольствие, зерно и подсолнечное масло.
Хочу отметить, что требование России в этом плане, что и российское зерно, и российское подсолнечное масло должно быть доставлено на мировой рынок, считаем легальным и разумным требованием.
Украина обвиняет Россию в захвате портов Азовского моря и в блокировке портов Черного моря. Российские власти упрекают украинскую сторону в минировании фарватеров.
Если теперь, как нам турецкие друзья говорят, украинская сторона готова обеспечивать проход, либо разминировать, либо обеспечить проход через минные поля, ну что ж, будем тогда надеяться, что эта проблема будет решаться.
Власти Украины опасаются, что в случае разминирования акватории Россия будет штурмовать с моря Одессу и Николаев. На неделе глава конференции ООН по торговле и развитию экспорта Ребекка Гринспан заявила, что без возвращения на мировые рынки сельхозпродукции из Украины и России нынешний продовольственный кризис может обернуться глобальной катастрофой. Так называемый Верховный суд группировки ДНР приговорил к смертной казни троих пленных иностранцев. Среди них Эйден Аслин и Шон Пиннер из Великобритании и Саадун Брагим из Марокко. Все они воевали на стороне Украины и сдались в плен. Подконтрольный Кремлю и пророссийским боевикам суд признал мужчин виновными в наемничестве, а также намерениях захватить власть в ДНР. Министр иностранных дел Великобритании Ли Страсс осудила вынесение приговора и не признала его законной силы. Она назвала Аслина и Пиннера военнопленными.
Удар от западных санкций, исход иностранных компаний, утечка мозгов и коллапс в области экспорта сведут на нет 15 лет достижений. К такому выводу пришли эксперты Института международных финансов спустя 3,5 месяца после начала войны в Украине. О военной экономике России я побеседовал с экономистом Евгением Гонтмахером. Евгений, я вас приветствую. После масштабных и рекордных санкций Запада против России родился термин «примитивизация экономики». Можете ли обозначить спустя 3,5 месяца после начала войны ее некоторые параметры?
Ну, классический пример мы с вами видим по некоторым маркам автомобилей, когда, допустим, на том же АвтоВАЗе планируют выпускать такой облегченный тип автомобиля, который как бы выпускался когда-то, может быть, там лет 20, а то и более назад, там, без подушек безопасности и всяких прочих вот таких современных импортных, конечно, технологий. То есть продукт какой-то будет, может быть, но он по своим качествам потребительским будет совершенно другим. Ну, классические примеры, конечно, связаны и с, тут вот с этими упаковками, когда не хватает импортных каких-то красок, и упаковки, допустим, от молока и каких-то других изделий будут черно-белыми, то есть черный текст и белая упаковка. Это вот тоже отсюда. Кстати говоря, примитивизация может заключаться и в том, что, вот, если говорить совсем серьезно, если говорить о нашем сельском хозяйстве, Россия импортировала до недавних пор элитные сорта семян, элитные ну, как бы породы тех же кур, и, которые делают, ну, которые, собственно, производят яйца, в результате может серьезно упасть и урожайность по многим культурам, ну, например, та же самая свекла, может упасть яйценоскость того же, ну, тех же самых кур и сушек, и так далее. То есть производиться что-то будет, и говорить о том, что экономика просто останавливается, это нельзя.
Стоит ли сегодня перед Кремлем выбор, куда бросать деньги? В топку войны или в экономику?
Ну, пока такой выбор я не вижу, потому что спецоперация в самом разгаре, и никаких признаков пока того, что она будет прекращена, мы не видим. А она требует, как сказал министр финансов России, там, миллиардов рублей каждый день. И бюджет не резиновый. Конечно, можно напечатать деньги и вызвать очень большую инфляцию, но все-таки наши экономические финансовые власти на это не идут. Они пытаются проводить такую достаточно жесткую бюджетную денежную политику. Поэтому пока, к сожалению, такого выбора нет. Сейчас, конечно, выбор в пользу проведения этой спецоперации.
Евгений, рубль опять укрепляется, и это невыгодно экономике. Все ждут параллельного импорта, который должен восполнить потери, образовавшиеся после ухода сотен мировых компаний из России и закрытия производств. Когда начнется импортозамещение?
Это еще проблема, может быть, не одного месяца, потому что параллельный импорт – это новые логистические цепочки, прежде всего. они выстраиваются сейчас очень-очень сложно из-за того, что многие транспортные компании зарубежные отказываются обслуживать Россию. Вы знаете ситуацию, связанную с контейнерами, ситуация с автомобильными перевозками из Европы. Потом у нас же, если говорить о наших связях с, допустим, Китаем и с другими странами на Востоке, у нас довольно слабая инфраструктура, железнодорожная, та же автомобильная. Поэтому параллельный импорт, он, конечно, будет. И вот он сейчас, видимо, каким-то элементом начинается, потому что заканчиваются запасы грешных каких-то товаров, каких-то комплектующих. Но, боюсь, это перестройка на вот эти новые логистические цепочки, она будет достаточно длинной, и она, конечно, не заместит полностью вот те товары, которые до этого были доступны в России. Вместо них, как мы с вами говорили, появятся какие-то, видимо, эрзацы, а по многим пунктам, может быть, их и нет.
Бизнесмен Дмитрий Потапенко в нашем эфире сказал, что массовой безработицы не будет. Государство заставит большие и малые предприятия оплачивать простой рабочим, даже если заводы и фабрики не будут выпускать продукцию. Сотрудники будут красить газоны, заборы, за это им будут платить какие-то деньги, чтобы не умерли с голоду. Это так?
Ну, в ближайшие, наверное, месяцы, да, Дмитрий прав, я с ним согласен, это классическая схема поведения российской экономики во времена кризисов. У нас же были вот там, да, кризис 2008-2009 года, кризис, связанный с ковидом, когда действительно не допускалось массовой безработицы через то, чтобы людей удерживали на рабочих местах, ну, снижая им зарплату, конечно, при этом. Но сейчас все вообще новая ситуация. Да, несколько месяцев, там, до осени, наверное, такая схема будет продолжать работать. Но учитывая, что экономические прогнозы, даже официальные, достаточно пессимистичны, они говорят о том, что падение будет не только в этом году, но и даже в следующем году падение нашей экономики, а по некоторым отраслям оно будет достаточно большое, то до бесконечности удерживать людей даже на минимальных зарплатах, которые будет, во-первых, работодатель не сможет оплатить даже эти зарплаты, во-вторых, снова же бюджетно-резиновый, чтобы он просто фактически содержал людей на производстве, они там сильно красили заборы и подметали территории, это невозможно. Я думаю, что ближе к концу года, осенью, наверное, мы все-таки увидим рост безработицы. Как он будет двигаться, насколько он будет радикален, ну, это будет зависеть от каких-то, снова же, конкретных ситуаций, связанных и с внешними обстоятельствами. Но то, что рост безработицы у нас все-таки будет, в этом, мне кажется, сомневаться не приходится. Первые признаки есть. Есть уже обследования, которые говорят, что в целом в ряде регионов напряжение на рынке труда возрастает. Но это пока первые такие признаки. А, я повторяю, это проблема нескольких месяцев, когда мы это все увидим в полном объеме. Будет ли это какие-то катастрофические картины, которые иногда некоторые рисуют, что там, не знаю, все люди лишатся работы, там миллионы в каких-то крупных городах будут слоняться по улицам. Ну, трудно сказать. Я думаю, все-таки это вряд ли. Но вот сейчас у нас официальная цифра где-то 4 с небольшим процентом по методологии МОД. Ну, наверное, через несколько месяцев мы увидим с вами 8%, возможно, до 10%.
Национальный совет Латвии по электронным СМИ запретил трансляции 80 российских телеканалов, которые оставались доступны на территории страны. По принятому в конце мая закону в Латвии не могут работать телеканалы, зарегистрированные в стране, угрожающие независимости и территориальной целостности. Решение о запрете вступило в силу 9 июня. В этот же день в списке зарегистрированных в Латвии телеканалов появился российский «Дождь», вещание которого возобновится в том числе из Риги. Подробнее новую медиакарту Европы, изменившуюся на фоне войны России с Украиной, разберет мой коллега Иван Воронин.
Да, спасибо большое. вообще на прямой связи из Луганска была наш корреспондент.
Возможно, в самых красочных снах российских пропагандистов эти пропагандомобили под эгидой МЧС разъезжают не только по улицам Мариуполя, как на этих кадрах в конце мая, но и в Риге, Берлине или Лондоне. Прямые включения с оккупированных территорий, эфиры Бесогона Никиты Михалкова. Все это мобильные комплексы информирования населения, как прокомментировали в МЧС. Вещание российских госканалов первого и второго мультикомплекса уже организовано в оккупированном Херсоне и населенных пунктах Запорожской области. На западном информационном фронте ситуация обратная, да и не только. Российские госканалы полностью или частично заблокированы во всех странах Европейского Союза. В США, Канаде, Великобритании, Грузии, Молдове, Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане. В Казахстане, например, российское вещание прекратил региональный провайдер «Ремстройсервис», работающий в Карагандинской области, пишет агентство Рейтер. В Кыргызстане, а затем и в Туркменистане, эфиры упали по независящим от провайдеров причинам. Там это объяснили санкциями Запада против отдельных российских каналов. Дальше всего пока пошли в Латвии, законодательно запретив вообще все российское телевидение, вплоть до телеканалов «Иллюзион Плюс», «Кино 24», «Мир ТВ», «Перец» или «Охота и рыбалка». Телеканал «Дождь», получивший лицензию на вещание, пока не анонсировал дату возобновления эфира. Вещать мы планируем из разных студий – в Латвии, Голландии, Франции и Грузии. Начнем с малого и постепенно будем расширяться по эфирной сетке, написал в своем телеграм-канале главный редактор «Дождя» Тихон Зитко. Пока ведущие «Дождя» продолжают работу на личных YouTube-каналах, по сути, дублируя привычные зрителям телеканала программы. Без чего остается европейский и не только зритель. На федеральных каналах продолжают линию партии. Пока Владимир Путин рассуждает о возвращении земель во время Северной войны Петра I,
казалось бы, там воевал со Швецией, что-то отторгал. Ничего не отторгал. Он возвращал. А там испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне. Причем эта территория находилась под контролем российского государства.
Владимир Соловьев в эфире «Россия-1» тоскует по озеру Кома, предлагая не возвращение русских земель, но расширение.
Нужны нам запчасти. Ну, давайте расширимся до тех мест, где заводы стоят, производящие запчасти. Вот, мне как-то по-прежнему обидно за Кома. Давайте расширимся.
Владимир Дольч. В эфире Первого канала торжественно рассказывали о возобновлении работы Мариупольского порта, где, по словам директора порта Игоря Барского, оставалось только металла и чугуна на 170 миллионов долларов, плюс зерно.
В Мариуполе начал работу порт, освобожденный от украинских националистов. К загрузке на борт готовят тонны металла, который предназначен предприятиям Ростова-на-Дону.
Что из украденного в Украине, помимо зерна, России уже удалось продать?
А это вопрос журналиста из Украины на брифинге глав МИДов России и Турции в Анкаре. Сергей Лавров напомнил о курсе на денацификацию.
Мы занимаемся реализацией целей, которые были объявлены публично. Избавить восток Украины от давления неонацистского режима. Вот чем мы занимаемся. А зерно, мы сегодня объяснили, что зерно может свободно транспортироваться в пункты назначения. Со стороны России никаких препятствий нет.
Впрочем, от мантры денацификации в такой формулировке, как писала «Медуза», российская пропаганда давно отказалась.
Мой гость – актер Андрис Лилайс. Андрис десятки лет прожил в России, закончил в ГИК актерскую мастерскую, много снимался в российском кино и совсем недавно переехал в Латвию, если не сказать вернулся в родную страну. Андрис, я вас видел много раз в разных телевизионных шоу, где вы противостоите, можно сказать, кремлевским пропагандистам. Зачем вы туда ходите?
Хороший вопрос. Ну, я хочу вам напомнить в момент, что я один из тех, который в конце 80-х, в начале 90-х создавал новое демократическое российское телевидение. Я был первый человек, который в эфире Первого канала российского ТВ, который сейчас называется «Останкино», снял галстук, поставил чашку с кофе и на трех языках приветствовал Россию. Говорил: «Доброе утро», «Morning Russia», «Лабриит креви».
Телевидение вас не отпускает.
Вы знаете, после того, как я закончил ГИК, вы должны знать, вы же поступили в ГИК в 84-м году, вы мой коллега.
Да.
Вот, кино уходило на нет. Но я, зная пример Америки, знал, что следующий большой бум после кино, который в Советском Союзе, в советское время, естественно, занимал главную роль. Это было из всех искусств, для нас самым важнейшим являлось кино, ну и цирк, да? Это было в ВГИКе на стене, вы помните это? Вот. Поэтому я сознательно пошел в телевидение, я работал со взглядом, и много сюжетов снимал в Риге.
Ну, Андрис, это было давно и неправда. Как, но взгляд, программа была очень давно.
Ну, она была.
Она была великолепная программа, да. В этом нет никаких сомнений. Но вот зачем вы ходите на эти кремлевские пропагандистские шоу и противостоите тем людям, которые вас окружают, где вы выступаете иногда 10 против одного? Это же так?
Ну, во-первых, я уже не хожу.
Ну, ходили раньше.
Нет,
да?
Но я не хожу. Да. Я сознательно не хожу.
Так.
И после начала войны не ходил. Я использовал одну единственную возможность в канале НТВ 6 апреля, когда меня пригласили на тему обсуждать российских артистов, покинувших Россию, высказать свою точку зрения насчет войны. И этот ролик посмотрело более 3 миллионов человек только в Ютьюбе. Значит, я попал в какую-то вибрирующую точку. Значит, все мои походы оказались не зря. Я сейчас получаю поддержку и письма со всего мира. Ну, Латвия, Украина, понятно. Из России меньше. Из Израиля, из Америки, из Грузии и так далее. Везде, где есть люди, говорящие и слушающие по-русски, услышали мои слова, сказанные, как вы говорите, в пропагандистском шоу.
Получился скандал, вы чуть там не подрались, отстаивая свою позицию, и после этого покинули Россию.
Да, после этого...
У меня такой вопрос. Я как-то спросил у журналиста Александра Невзорова. Йозеф Геббельс носил бы кофе пропагандисту Владимиру Соловьеву. Вопрос. На что Невзоров сказал «нет». Почему? Потому что Геббельс был искренним, а Соловьев «нет». Как бы вы ответили на этот вопрос?
Но он стал верить... то, что произошло. Я думаю, его часто использовали в темную. Я не думаю, что он был посвящен заранее в проект Новороссии, который начался в 2014 году с присоединением Крыма, восстанием на Донбассе и Луганске. Но он талантливый человек, и он...
Он верит в то, что говорит?
Ну, это вы спросите у него.
Но вот вы же...
Но он должен верить. Ну, как он может...
Должен верить.
Ну, естественно. Если он надел другую шубу, он сходит в другой шубе. Он же не мечтает о предыдущей. Он говорил, что вы что, хотите войну с Украиной, присоединить Крым со сцены МХАТа? Он был абсолютно человек против войны. Но когда это случилось, он сразу поднял флаг и был первым на новых рубежах и на новых окопах.
Все остальные его коллеги, Симонян, значит, семейная пара Попов и Скобеева, вот эти люди тоже верят в то, что говорят?
Ну, Мумин, вы спрашиваете
которые... Вы видите их на расстоянии, видели их на расстоянии, близком.
Ну, вы режиссер, вы заканчивали режиссерский факультет.
Ну, мне кажется, они убедительные. Мне кажется, что когда ты в течение многих лет говоришь один и тот же текст, начинаешь в него верить. Но, может быть, я ошибаюсь, может быть, вы знаете...
Ну, вы верите в то, что вы говорите, хотя и текст написанный.
Нет, я не знаю, что с ними происходило в голове. Я тексты пишу сам себе.
Вот. Да, да. И они пишут, наверное, сами. Или редактора, или редактура. Подождите, я вам расскажу. Ну вот Толстой, я его знаю еще с передачи Первого канала.
Петр Толстой.
Да, Петр Толстой, который сейчас зам председателя Госдумы и был в Евросовете и так далее. Он мне говорил, сидя в трибунах сзади, он говорил: Андрис, успокойся, я простой цепной пес режима.
Ну, мне кажется, вы тогда ответили на этот вопрос. Скажите, вот мы с коллегами часто спорим, что происходит в России, которую вы покинули, вынуждены были покинуть. Вот мы никак не можем подобрать термин, что происходит с населением России, с режимом. Можно ли его назвать фашистским? Или это слишком жесткий подход и жесткое слово?
Это слишком мягкое слово.
Мягкое слово?
Конечно.
А как бы вы назвали? Вы там десятки лет прожили.
Расизм, путинизм. А как еще? Расизм и путинизм.
Вы, когда там все это время проводили, очень часто вступали в разные дискуссии, пытались оппонировать. Это возможно отключить? Если телевизор, то люди станут другие? Или это билет в один конец?
Мумин, я использовал любую возможность высказать свою точку зрения. Я гражданин Латвии. Являюсь им с 92-го года и всегда отстаивал. Я никогда не менял свою позицию. И когда меня звали на эфир, они знали, что мне будет столкновение с человеком, который будет противоположной точки зрения. Значит, я не знаю, как другие ведут себя, но я как артист хотел быть увиденным, услышанным и использовал любую возможность публичности.
Я это понял. Я немножко говорю о другом.
О чем?
Если отключить вот этот пропагандистский канал...
Ну вот смотрите, люди... я понял ваш вопрос. Вот смотрите, когда Горбачев пришел к власти в 85-м году, когда случилось путч и все перевернулось с ног на голову? В 91-м. Значит, 6 лет потребовалось всему телевидению. «Взгляд», «Известия», «Огонек», книги про Москву и так далее. «Дети Арбата». То есть вся пропаганда 6 лет работала, чтобы советских людей убедить, что социализм – это кошмар. Ужас. Вот, значит, теперь пропаганда работает путинская с 15-го года. Она работает 7 лет. Ну, естественно, она действует. Она действует с любого утюга, с любого телевизора, с любого канала, на любую аудиторию, начиная от подростков, заканчивая пенсионеров, домохозяек, политологов и так далее, и так далее. Естественно. Я думаю, что в пропаганду вложено столько же денег, сколько в оборону.
Если отключить эту пропаганду, то сознание людей будет постепенно меняться, или это билет в один конец?
Вам нужно отключить Путина.
Так.
Если вы выключите Путина, выключится вся пропаганда. Пока у власти Путин, ну, вместе со своим ближним кругом, ничего не будет меняться, пропаганда будет только нарастать с военными действиями. Она стала невыносимой. Она сегодня невыносима. Вы хоть что-то видите из России, смотрите?
Очень редко.
Ну вот видите, а я вообще не могу смотреть это больше. А жена моя, которая родом из Украины, ну ладно, я не буду говорить те слова, которые она посвящает российской пропаганде, но они очень жесткие.
Людям очень сложно менять карту мира. Если человека отравляли пропагандой много-много лет, как вы, то если ее отключить, они вернутся в прежнее состояние, или это билет в один конец?
Ну, если вы всю жизнь кормили одним продуктом и начнете кормить другим продуктом, организм будет меняться?
Ну, у каждого индивидуально.
Нет, но если вы станете вегетарианцем, наверное, будут какие-то изменения. Так и тут вместо одного блюда надо давать другое блюдо, естественно. Естественно, но нельзя подсаживать миллионы людей на бешеную пропаганду. Она не просто пропаганда, она бешеная. И самые бешеные, как Скобеева, как Соловьев, как на Первом канале Шейнин, который с ведром с говном выходил, выливал на голову его американскому представителю и так далее. Он пытался пару раз и на меня наезжать, но я вставал и уходил. Я говорил, эта игра не для меня. Вы там с другими это так проделываете.
Есть телеведущие, о которых мы сейчас поговорили. Но есть еще разные эксперты. Часто их называют директорами института.
Там, Господи, это все ФСБ. Это все конторы ФСБ. Как только директор или председатель или президент какого-то исторического института, который не издает ни одну книгу, у которого нет ни одной работы. Это все прикрытие, все зонтик ФСБ. Идеологический фронт ФСБ, да? Это администрация президента создает тысячи и тысячи мнимых всяких профессоров, историков, политологов, которые идут там и отрабатывают сегодняшние указявки администрации президента. Ведь что происходит в России? Администрация президента собирает всех руководителей всех каналов и дает свои генеральные линии. И потом все телеканалы между собой состязаются, кто больше будет теперь путинист.
Чем вы объясните, что... Мы сейчас находимся в Латвии. Чем вы объясните тот факт, что большая часть русскоязычного населения Латвии поддерживает Путина и его идеологию? У вас есть этому ответ?
Есть, но это не во-первых, я категорически против такого определения русскоговорящие. Есть русские, есть не русские.
Ну, есть.
Ну кто, я латышко-говорящий, английско-говорящий, русско-говорящий. Но есть национальность у человека. Если он не знает родного языка, мне странно, если он не русский, но говорит только по-русски, значит, он не русский, он советский человек. Он продукт вот этого советская общность новых людей. Вот она и здесь есть, как я понимаю, большинство в Риге.
Но 30 лет уже страна существует в независимом статусе. И чем вы объясняете, что все-таки путинская идеология многим здесь близка? Чем?
Мумин. В 1941 году Латвия подверглась оккупации красной. Был страшный год. В 1941 году выслали людей. 15 тысяч сливок латвийского общества. Потом была война. Потом где-то 200-250 тысяч человек бежали от советской власти. Потом в 1949 году советская власть почти 50 тысяч людей выслала. Слово КГБ было ужасным, потому что все думали, что вот в этом угловом доме ногти снимают. Ну, там действительно сейчас нашли свидетельства убийств мирных людей в этих подвалах. Так что я хочу вам сказать. 50 лет была советская власть ужасная, неимоверно страшная, вооруженная до зубов. Во всей Восточной Европе стояли советские войска. Все писали оды Брежневу и так далее. И что? Пшик! Это все пшик, если это не подтверждено правдой. Если это не опирается на реалии жизни, то это все «но». Понимаете, это дерьмо.
То есть вы хотите сказать, вот эти вот 50 лет опыта не выветрилось из голов
людей? Но если я, внук репрессирован,
но есть люди,
осмелился которые... выступить в конце 80-х годов против советской власти, значит, те советские люди, которые живут Советским Союзом, и через 50 лет будут отстаивать свой Советский Союз.
Что надо сделать, чтобы вот эти две параллельные линии, русские и латыши, соединились в одной точке? Это возможно?
А зачем им соединиться? Соединяться.
Но чтобы это стало...
А что там будет?
Ну, подождите, но чтобы стали европейцами...
Ну, как это? Вы... Масло и воду. Вы будете трясти, хорошо. И что она? Масло все равно будет сверху, вода снизу.
Хорошо.
Зачем? Что за такая...
Ну, чтобы страна была единая.
Так понимаете? Она будет единая, если русские станут русскими, которые защищают Латвию, так же, как сегодня русские защищают Украину. Зачем им украинцам быть? Они прекрасные русские в Украине и стоят за независимость с оружием в руках. Там же практически русский язык на передовой, с одной и с другой стороны.
Сегодня есть угроза Латвии со стороны России, на ваш взгляд?
Она никогда не проходила. Она всегда есть. Она всегда присутствует. Ну что вы, конечно, естественно, Россия считает страны Балтии своим историческим завоеванным и купленным еще у шведов за шведские серебряные деньги поляной. И то, что она сейчас не принадлежит нам, это только момент времени. Это надо сознавать. И естественно, Россия, если Россия Украину считает своей, так что ж там где 60 миллионов жителей было, а в Латвии, Литве, Эстонии 6 миллионов. Ну так это автоматом. Белоруссия, Калининград, все это российское. И завтра они скажут, и не волнуйтесь, и Хельсинки будут, и Варшава будут российские. Ведь это Путин только что сказал, что Петр I воевал 24 года за империю. Он ничего не завоевывал, говорит нам Путин. Он только возвращал. Здравствуйте. Значит, они готовы возвращать все им кажущиеся земли.
20 секунд у нас осталось. Если высадятся в Рижском заливе российские солдаты, вы возьмете в руки оружие?
Во-первых, они не высадятся так. Самая большая угроза Латвии – это изнутри. И вот если изнутри удастся вот создать мнение, что в Латвии местные люди недовольны, вот тогда есть опасность. С оружием в руках меня не пугает. Это сейчас не представляется возможным.
Спасибо вам большое за беседу. Она получилась горячей. Моим гостем был актер Андрис Лейлас. На этом мы заканчиваем наш эфир. Мы вернемся через неделю. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на сайте «Радио Свобода». Всего вам доброго.